В эфире еженедельное информационное обозрение «Седмица» в студии Марина Селенкова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в нашей программе. Его называли гордостью Одессы, воплощением энергии созидания и милосердия. О человеке, который построил дом с ангелом, бесплатный центр реабилитации детей больных ДЦП. Всем миром в селе Пионерское восстановили старинный храм Николая Чудотворца. Как живет село сегодня? Редкие иконы, богослужебные книги, ювелирные изделия. В сети открыли уникальную выставку сокровищ Соловецкого монастыря. Одесса в марте месяце вспоминает героя Украины, почетного гражданина Одессы, заслуженного тренера Украины, общественного деятеля Бориса Давидовича Литвака. 19 лет тому назад он основал в южной столице первый и единственный в Восточной Европе бесплатный центр реабилитации детей-инвалидов, более известный миру как «Дом с ангелом». За эти годы в стенах уникального, оснащенного самым современным и эксклюзивным медицинским оборудованием, получили высококвалифицированную помощь более 25 тысяч детей с тяжелыми поражениями нервной системы и опорно-двигательного аппарата. 11 марта, в день рождения Бориса Литвака, в выставочном зале центра открылась фотовыставка, посвященная его памяти. Жизненный путь легендарного одессита изучала Наталья Марчук.
Его называли совестью Одессы. Он был гордостью Одессы, воплощением энергии созидания и милосердия. 11 марта Борису Давидовичу Литваку исполнилось бы 85 лет. В его родном центре это первый день рождения, который прошел без самого именинника. В выставочном зале все стены в его фотографиях. В этой экспозиции запечатлена вся его жизнь. Вначале детство и юность, далее годы учебы в пединституте, женитьба, рождение дочери, руководство Одесской детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва, основание и деятельность Дома с ангелом.
И вообще тут вся его жизнь, не только в фотографиях. Вот посмотрите, какое количество статей, журнальных, газетных. То есть о Борисе Давыдовиче очень много писали, о нем не одна книга издана. Мы попытались вот показать, какой была его жизнь, и что он сделал, и что он нам оставил.
Его жизнь прошла под девизом цитата из Библии, которая встречает каждого, кто приходит в дом с ангелом. «Не отказывай благодеяния, когда рука твоя в силах сделать его». В смутные 90-е, будучи простым одесситом, наставником одной из спортивных школ города, Борис Давидович Литвак совершил невозможное по тем временам. Он смог найти нужных людей и необходимые источники финансирования для строительства и оснащения самой передовой аппаратурой первого и единственного в СНГ центра реабилитации детей, больных ДЦП, где все медицинские услуги, проживание, питание и даже образование маленьких пациентов осуществлялось бы бесплатно. А подтолкнуло его на это святое дело личное горе, настоящая трагедия, неожиданно ворвавшаяся в жизнь его семьи. Единственная дочь Ирина умирала от тяжелой неизлечимой болезни. На смертном одре она произнесла слова, которые и определили дальнейшее действие Бориса Литвака.
И она ему сказала, что ты занимаешься всю жизнь здоровыми людьми, способными и так постоять за себя, и так прожить достойную жизнь, а кто возьмется за больных детей? Подумай, пожалуйста. И это стало его, не знаю, святой такой вот идеей, которая сохранила его по эту сторону жизни.
Одесский областной центр реабилитации детей-инвалидов открылся в 1996 году. За это время здесь получили помощь и лечение около 30 тысяч детей бесплатно.
Мы делаем все возможное, чтобы максимально социально реабилитировать ребенка, чтобы научить его с его проблемами. Но сидеть, ходить, говорить, самостоятельно одеваться, раздеваться, кушать. То есть научить его жить с той проблемой, которая у него есть.
Приезжали сюда не только со всей Украины. Известность центра простиралась далеко за пределами страны. И слава о его создателе гремела вопреки жизненным убеждениям Бориса Литвака. Он всегда говорил, добро нужно делать тихо, так, чтобы об этом никто не знал. Не получалось. В его коллекции множество наград, медалей, грамот, орденов.
Это только малая часть наград, которыми он был награжден. Он очень гордился медалью за ратную доблесть. Вот. Он почетный гражданин города Одессы. И все награды он разделял со своими сотрудниками, со всеми теми, кто помогал достигать ему этих результатов.
Но, безусловно, его главная награда – искренняя детская улыбка и безграничная родительская благодарность за добро, которое он делал тихо, которое живет и имеет свое продолжение. В дом с ангелом и по сей день приходят десятки людей, которых он зарядил своей энергией созидания и научил истинной благотворительности. Поэтому есть надежда, что здесь и в будущем, в буквальном смысле слова, продолжат ставить на ноги детей, закованных в панцирь страшной болезни. Наталья Марчук, Игорь Петров, информационное бюро программы «Седмица», Одесса.
У крымских сел богатая история. Впервые селе Джалман, ныне пионерское, расположено в горной части в 3,5 километрах от Симферополя, упоминается в 1784 году. И если в 1892 году здесь проживало всего 11 человек, то на сегодняшний день официальная статистика говорит о более чем 7 тысячах селян. В конце 19 века в самом селе и его окрестностях проживало немало православных людей. Ради них 120 лет назад и была воздвигнута церковь во имя святителя Николая Чудотворца. Чем сегодня живет село, в сюжете Светланы Карташовой.
Село Пионерское, до 1945 года именуемое Джалман, впервые упоминается в камеральном описании Крыма в 1784 году. Находится в горной части вдоль трассы Симферополь-Ялта. Практически все дореволюционные путеводители Крыма упоминали о расположенном здесь имении Джалман, южно-русской усадьбе семейства Монжене. Вместе с супругом графиня Анна Монжене прибыла из Парижа и занялась обустройством приобретенной территории.
Там липовая аллея была, там дальше был ставок.
То есть вы застали, когда оно было не разрушено еще?
Застал. Высота? Да. Что там хорошо было, красиво сделано. Ну, после войны, значит, его восстановили, и там был детдом. Его отстраивали дважды, потом заваливали дважды за мою жизнь. Последний раз завалили, уже не достраивали. Сейчас, по-моему, растаскивают, не знаю как.
Уникальный дворец сегодня представляет печальные, но не менее величественные руины. Внутрь заходить небезопасно, так как остатки стен могут рухнуть в любой момент. Именно графиня Анна Монжене немало сделала для обустройства местной Свято-Никольской церкви, подарив в 1896 году храму большой усадебный участок. Этот храм был построен на средства мещанина Ивана Петрова всего за один год в честь бракосочетания Николая II. Примечательно, что в Ливадийский дворец будущая императрица направлялась из Симферополя на юг через это село. Церковь пережила тяжелые времена, земель ее лишили, в здании храма была и столовая, и детские ясли, и склад, и клуб с дискотекой.
Ну, бывают случаи, когда, заходя в храм, люди вспоминают, наплывают на них воспоминания юности бурной, где они и на месте алтаря танцевали, и фильмы просматривали.
Церковь была открыта в 1991 году. Можно сказать, что теперь все на своих местах. У сельского клуба свое здание, где в 7 кружках бесплатно занимается местная ребятня.
Детей 21 человек у нас в театральный ходит. То есть это для нас это очень как бы много для нашего клуба. Мы отсюда и уходить не хотим теперь, потому что как бы на работу нас тянет.
Возможно, именно это отношение к работе, к труду и выделяет сельского жителя. У большинства селян из Пионерского было и свое пионерское детство, вспоминаемое с ностальгией. Тогда и научили трудиться.
На картошку мы ходили, в совхоз нас посылали, и колоски собирали. На каникулах, кому сад, кому чтобы огурчики посадить. Мы все это записывали, поливали. А в школу, когда приходили, мы это сдавали все.
Отчет о добрых делах?
Да.
Сейчас и так вот люди как-то, я не знаю, не работают так, как я вот в мою молодость, да. Мы работали, мы получали тоже небольшие зарплаты, но мы работали. А сейчас так, там купил, там продал, там где-то что-то наварил, и вот счастливы. А работать, чтобы жить хорошо, надо работать.
Каждый живущий в селе уже с детства понимает, сидеть без дела нельзя.
Мы стараемся. Стараемся, чтобы было тепло, папа топит печку, Андрей дрова носит.
И те, кто живут на этой земле не первый год, научились особому отношению к ней. Отгородиться заборчиком от проблем села старожилы не умеют. Вся земля родная, своя.
Соседам насадили деревьев здесь, кленов. Я привез саженцы, посадили клен. Понад дорогой 6 деревьев, правда, 2 засохло, хоть и поливали. От души для себя.
Для других, как для себя. неписанное правило жизни. Возможно, именно благодаря этому в селе и восстанавливается храм силами прихода и с особенным украшением.
Достопримечательность в будущем храма – это кованый, единственный, наверное, в Крыму пока кованый иконостас, но он еще в процессе.
И молодежь из села уезжать не собирается, разве что на работу в город, но вечером домой, в село.
Город хочется? Почему? Вот что здесь?
Потому что здесь мои друзья, здесь больше друзей, чем в городе. Можно здесь погулять хорошо, в лес ходить.
Светлана Карташова, Дмитрий Карташов, информационное бюро программы «Седмица», Крым.
В интернете на днях заработал уникальный сайт «Виртуальная резница Соловецкого монастыря». Специалистам Соловецкого государственного музея-заповедника, основанного в 15 веке, удалось собрать сокровищницу одной из самых известных обителей. Портал представляет собой виртуальную выставку предметов, находившихся в сокровищнице монастырей. Среди них редкие иконы, богослужебные книги, ювелирные изделия. Все изображения разделены на 6 категорий – живопись, графика, богослужебные предметы, редкие фотографии, библиотека и декоративное искусство. После закрытия Соловецкой обители в 1920-х годах всю его коллекцию вывезли на материк. В настоящее время она рассеяна по многим музеям. Цель проекта – собрать наиболее ценные предметы вместе, что станет ключом к пониманию значения культурного и художественного наследия монастыря для мира. Выпуск продолжит обзор новостей православных сайтов. С ним вас ознакомит Валерий Гриценко.
Здравствуйте! В нашем сегодняшнем обзоре мы хотим обратить ваше внимание на следующие публикации. В украинских СМИ началась очередная волна клеветы в адрес Почаевской лавры. И даже звучат призывы применить монашествующим силу. Наместник Свято-Успенской Почаевской лавры, митрополит Почаевский Владимир, вынужден был в очередной раз выступить с открытым обращением к украинской общественности. Он опроверг очередную волну слухов и клеветы в адрес монашествующих Почаевской лавры в связи с мнимым вывозом почаевских святынь в Россию. Подробности вы найдете на официальном сайте Украинской Православной Церкви. 65 государств приняли заявление в защиту христиан Ближнего Востока. Какие изменения произошли на Ближнем Востоке с момента начала так называемой арабской весны? Чем они чреваты для христиан в этом регионе? Никогда еще в современной истории последователи Христа не подвергались столь бесчеловечным гонениям, пыткам, казням и насилию, как это сейчас происходит в Сирии и Ираке. Как на это отреагировало международное сообщество? Об этом пишет всеукраинский журнал «Мгарский колокол». Игумен Ватопедского монастыря Святой горы Афон, известный старец-архимандрит Ефрем, призвал украинцев держаться канонической церкви, канонического предстоятеля и канонического синода. Почему это так важно для страны сегодня? Является ли это и вопросом личного спасения для каждого верующего? Читайте в публикации на сайте Униан Религии. Как связаны святость и здоровье? Неправильное, нехристианское отношение к своему физическому здоровью сегодня не редкость, даже среди верующих людей. Одни ведут разговоры об умерщвлении тела, сознательно нанося вред своему физическому здоровью. Другие возводят заботу о теле в своеобразный культ. А есть и такие, кто хочет быть здоровым, но ничего для этого не делает, проявляя лень. Что правильно? О здоровье человека, душевном, духовном и телесном, о самом лучшем лекарстве от болезней размышляет врач-невропатолог и иеромонах Феодосий Марченко в публикации на сайте «Православная жизнь». Недолюбленные дети. Недолюбленными обычно считают себя дети, которые недополучили родительской любви, материнской ласки, домашнего тепла, а также те, которые воспитывались по большей части вне семьи. Совсем не обязательно это дети из неблагополучных семей, из домов-интернатов или детских домов. Как это ни печально, но и в полных семьях, обеспеченных в материальном плане, дети очень часто остаются недолюбленными. Почему? Что происходит, когда прерываются семейные традиции? Важны ли малышу чувства поддержки и разговор по душам? Ответы ищите в материале на сайте Центра православной культуры «Лествица». Травма. Как сохранить достоинство в страдании? Психическая травма – это очень болезненная часть человеческой реальности. Мы можем переживать любовь, радость, удовольствие, но также и депрессию, и боль. Травля на работе, напряженные отношения в семье, потеря близких. Источником травмы могут быть не только люди, но война, землетрясения, катастрофы, смертельные диагнозы. И возникает вопрос, как это пережить и сохранить достоинство. Об этом в публикации на сайте «Православная молодежь Украины». Как отличить нуждающегося человека от профессионального попрошайки? Мы видим их каждый день. На улицах, в переходах, в вагонах метро и возле церквей. Люди с протянутой рукой взывают к нашему милосердию и доброте, прося помочь, кто и чем может. Какие истории они рассказывают, нуждаются ли в нашей помощи и как отличить человека, попавшего в беду, от тех, кто попросту зарабатывает на доверии людей. Корреспондент журнала «ФОМА» в Украине выяснял этот вопрос на улицах Киева. О новых публикациях в нашем обзоре ровно через неделю.
Вы смотрите «Седмицу» в продолжении выпуска репортажи на такие темы. Книжки на именины. В дни весенних каникул все читающее сообщество отмечает неделю детской книги. Шоколадный рояль и сладкая вышиванка кондитерскими деликатесами порадовала благотворительная ярмарка в Киевском лицее-интернате. Крест на кузове. Идея киевских монахов. Об истории символа древней зверинецкой обители. Весна для кадетов и гимназиста Киевского лицея-интерната номер 23 началась с благотворительной ярмарки. Все дружно, целыми классами, семьями, с мамами и бабушками по совету классных руководителей пекли пироги по семейным рецептам, чтобы выставить их на продажу. А собранные средства передать пострадавшим от боевых действий на Донбассе. Гостей особенно поразил шоколадный рояль, сладкая вышиванка и торт «Женское счастье». Все это вы увидите в нашем сюжете.
На входе в лицей гимназистки с кадетом поздравляют с весной и предлагают пожелания из корзинки.
Запрошуємо вас на благодійну акцію «Від серця до серця» та на благодійний весняний торжок. Проходьте, будь ласка.
На весеннем торжке только эксклюзив и ручная работа. Кадета впечатлил рояль из шоколада. Расспрашивают о нем гимназистки из 2 А.
А что это у вас за рояль такой?
Это у нас весняный рояль.
А сколько он стоит?
Весь был 60, сейчас уже 2.
Этот вкусный чудо-рояль делала сразу 3 поколения семьи Безугловых – бабушка, мама и внучка.
Это мама и бабушка, я потом помогла конфеты засыпать.
А с чего это сделано?
Оно сделано с изюму, вершков, конфет, вафель и шоколада растопленного.
Рядом с чудо-роялем и чудо-вышиванка. Красивая и сладкая.
Цю вышиванку робила моя мама разом с бабусею та хрещеною. Куратором була, звісно, хрещена, бо вона кондитер, і це її спеціальність випекати вот такі вот різні шедеври.
Торт-вышиванку даже разрезать жалко. Классный руководитель предложила выставить на продажу целым. А вот капустный пирог от свекрови по рецепту бабушки ученика 2 В Миши быстро распродали по кусочкам.
Михайловковій мамі дістався цей рецепт від бабусі.
А ще ми його готуємо дуже часто на моє день народження.
Все средства от маміних шедевров складывают в прозрачный сундучок. Туда же и гривны, заработанные от продажи детских изделий, эксклюзивных открыток, цветов и украшений. В этом лицее не просто ученицы, а благородные девицы, напоминает руководительница мастер-класса «От мамы к доченьке».
Ми навчаємося в школі, де ми будемо паняночки. А паняночка повинна вміти все.
Баришні з жовто-голубими украшеннями на головках вишивають ікони.
Ми вишиваємо картину Ісуса Христа, щоб все було мирно у нашій країні.
Весна принесла надежду. Надежду на мир. Ієрей Іоанн Суханяк поблагодарив ліцей за ідею благотворительної ярмарки і напомнив – блаженні милостиві, тому що вони помиловані будуть.
В дни весенних каникул все читающее сообщество в нашей стране отмечает неделю детской книги. Праздник всех читающих ребят. Праздник детства, праздник радости от встреч с любимыми героями, праздник новых литературных открытий. Впервые неделя детской книги была проведена по инициативе детского писателя Льва Кастиля 26 марта 1943 года. С тех пор ежегодно в течение 7 дней мартовских школьных каникул детские библиотеки встречают своих лучших читателей. В одной из них побывала Анна Регульская.
Радостный шум, громкий смех, аплодисменты, картины нетипичные для библиотек. Но сегодня день особый. Днепропетровская областная библиотека для детей пригласила на праздник своих самых активных читателей. В первые дни весенних каникул открывается неделя детской книги, а дети говорят «книжки на именины». Неделя детской книги – это удивительное приключение, в котором есть место спектаклям, играм, конкурсам и интересным встречам. Первый день праздника организаторы посвятили произведениям известного украинского писателя Всеволода Нестайка. Герои его книг оживали в веселом представлении.
Это наш украинский писатель, которому в этом году 85 лет, но, к сожалению, ушел из жизни, но после себя оставил множество замечательных книг, которые любят дети и младшего, и среднего, и старшего школьного возраста.
Жизнерадостные книги украинского детского писателя Всеволода Нестайка знают читатели от мала до велика. За повесть-сказку «Необыкновенные приключения в лесной школе» писатель был удостоен литературной премии имени Леси Украинки в 1982 году. Кинофильм, созданный по повести Тореадора из Васюковки, получил гран-при на международном кинофестивале в Мюнхене. Какое бы из его произведений мы ни взяли, в каждом доброта одерживает победу с помощью юмора. От такой доброты светлее и человечнее становится в большом мире. Театрализованный праздник очень понравился ребятишкам.
Он был очень интересным, веселым, позитивным. Мы много узнали о Всеволоде Нестайке.
Пригоды в лесовой школе, двойка с обманом, пятерка с хвостиком. Эти книжки очень интересные.
В эти дни детям предоставляется возможность поучаствовать в литературных конкурсах, шоу-викторинах, а самых активных читателей года ждали награды. С детьми на праздник пришли мамы и бабушки, ведь детская библиотека стала привычным местом для многих поколений.
Сейчас с радостью ходит внученька, причем с радостью. В свое время ходили ее мама, ее братья. Вот. И я сама, учась в школе в этом районе, тоже посещали эту библиотеку.
Главными виновниками торжества являются, конечно же, книги. Книги, которые учат добру, дарят знания, уносят в другие страны и эпохи. И все эти сокровища хранятся на полках библиотеки и дожидаются своих юных читателей. А книги детей интересуют самые разные.
Я очень люблю читать на украинской мове цикл «Часодії».
Я люблю читать больше всего о природе.
Я очень люблю книжку «Рассказы Александра Носова». Они очень смешные. Мы вместе с братом читаем.
Мне очень нравится книга «Надзвичайні пригоди у лісовій школі».
Мне нравятся книги как бы поучительные. Энциклопедии тоже всякие разные.
То, что на празднике яблоку негде было упасть, подтверждает, что современные дети читают с удовольствием и хорошо знают преимущества дружбы с книгами.
Фантазия развивается, мне кажется. Когда ты смотришь телевизор, тогда там уже все нарисовано. А когда читаешь, ты представляешь что-то.
Твой словарный запас становится больше. Некоторые сказки поучительные. Надо брать пример и прислушиваться к этим рассказам, которые в книжке.
Человек, любящий и умеющий читать, окружен множеством умных, добрых и верных друзей. Друзья эти – книги. Они дарят нам множество интересных историй, и пока ребенок с книгой, его душа возрастает. Анна Регульская, Марина Полякова, программа «Седмица».
С недавних пор на многих автомобилях Киева появились наклейки с особенным православным крестом, похожим на пляшущего человечка. Это неровное очертание на кузовах машин, узнаваемо и популярно. Но мало кто знает, что ставшее уже международным это изображение родом из киевских подземелий, а возрастом из домонгольской эпохи. Называется оно «Зверинецкий крест» по названию пещер, в которых много лет назад его впервые увидели монахи из Киевского Троицкого Ионинского монастыря. Изображение этого креста было обнаружено в Киеве в 1911 году на стене в пещерном алтаре древнего Зверинецкого монастыря. В его основе лежит традиционный крест с одной вертикальной перекладиной и П-образным основанием, которое символизирует Голгофу. О том, как древний крест попал на современное средство передвижения, рассказал наместник Ионинского монастыря в Киеве епископ Иона Черепанов. Графическое изображение Зверинецкого креста легло в основу логотипа, который в монастыре стали использовать на официальных документах и монастырских изданиях. Позже наклейки с изображением креста разместили и на монастырских автомобилях. Идея сразу получила широкое распространение. Прихожане Ионинского монастыря стали использовать их на своих машинах, рассказали друзьям и знакомым. Так, с легкой руки монашествующих по Киеву стало ездить множество автомобилей со Зверинецким крестом. В монастыре это только одобряют, ведь если автомобиль носит крест, значит в нем едет христианин. А если человек христианин, он будет соответствовать этому званию, в том числе и в своих поступках на дороге. Это была последняя новость сегодняшнего выпуска. Ровно через неделю наши журналисты подготовят для вас новые интересные сюжеты. До встречи!